Обратиться к служителям. Это первое, что можно сделать, обратиться к служителям. Потому что, скорее всего, это у человека не в порядке, или духовно, или физически. То есть, или у него пошло расстройство с головой, галлюцинации видит, или на него сатана напал. Потому что видение от Бога, я понимаю, друзья, это явление исключительное, это чрезвычайно редкие случаи, они бывают, но это очень редко. А если вот такое вот появилось, то этого человека к служителям надо или в больницу определять его придется. Так самое вероятное. Николай Степанович, вы говорили, что брат, который согрешил грехом блудодеяния, не может быть рукоположен. А если он согрешал этим грехом до обращения? Значит, братья, я вчера говорил так, что если христианин согрешил, то есть я, в общем-то, стараюсь следить за тем, что говорю, если христианин согрешил, да, он служителем не может быть. Если он до уверования, то он не как христианин, он не был христианин. И поэтому то, что человек до уверования сделал, и он потом покаялся, Бог ему простил. Это не считается. Но если он до уверования был в браке, потом развелся и уверовал, а потом женился снова на другой сестре, и первая жива, то не рукополагают таковых. Или где-то дети разбросаны, даже если он в браке не был, а дети разбросаны, то таковых не рукополагают. Может ли верующий только числиться на работе, иметь запись в трудовой, а не работать? Не должно такого быть, потому что мы должны быть и перед Богом чистыми, и перед миром. А всякая нечестность по отношению даже наших земных дел и бытовых, она недопустима. Если ты не работаешь, то и не надо числиться, забери тогда оттуда трудовую. Потому что, в общем-то, братья, можно ни одного дня не отработать на производстве и стаж. 25 лет где-то числился или 30 лет и стаж получился. Это будет сплошной обман. Такого делать нельзя. Если занимаешься индивидуальной трудовой деятельностью, как вопрос налогов, если я не плачу, грех это или нет? Значит, братья, в Библии написано, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. А еще в послании к римлянам написано, для того вы и подайте, платите, то есть начальнику. Поэтому мы должны платить налоги, как все граждане добропорядочные, должны платить налоги. Ну что я здесь могу сказать, братья, что бывает ситуация такая, что не образ жизни, я что-то сделал, какую-то работу, но это не есть образ моей жизни. Ну, например, я возьму чуть-чуть крайнюю сторону. Еду я, например, на машине, человек поднимает руку, я его взял и подвез. И он выходит и положил мне на сиденье 100 рублей. Ну, я придумываю ситуацию, я обычно не беру. Если я кого-то подвожу, я обычно не беру. Но я не считаю, что было бы грех, если бы я взял. Ну, допустим, человек положил 100 рублей, ну, или 500 рублей положил. Допустим, я его до Москвы довез, а мне 500 рублей положил. То с этих 500 рублей я-то, в общем-то, налог платить не буду. И вы тоже. То есть заниматься этой процедурой налоговой никто из нас не станет. То есть я нахожу, что вот такие исключительные ситуации, и кто-то где-то сделал какую-то работу и не заплатил налог, то я считаю это допустимым, если мы в совести свободны. Но я, братья, и больше скажу. Если налоговая инспекция или полиция узнают, что я с этих 100 рублей не заплатил налог, меня не накажут. Это я вам точно скажу, никто меня не накажет. И не заставят с этих 100 рублей или даже с 500 платить налог. Я даже, братья, скажу, что если человек нигде не работает, у него дети, в голоде, в холоде, и тут раз кто-то предлагает, давай мне крышу накрой, я тебе заплачу. Ну, я пошел и крышу накрыл. И в результате мы чуть смогли вот пережить эту ситуацию. То я не нахожу, что этот человек согрешил, если не заплатил налог. Но если он определенно, регулярно работает, делает крыши, делает малярку, шпаклевку из года в год и не платит налог, он грешит. Потому что он должен платить налог. Вот так примерно я понимаю этот вопрос.
Пожалуйста. Думаю, братья, что также и в направлении «отдавайте Божие Богу». Если идут время за временем, а Божие Богу не отдаем, то грешим. Так или нет, братья? Грешим. А если случайно не отдаем? Тоже грешим, да? Ну ладно, это для рассуждения, друзья. Я только по тому вопросу еще хочу сказать, существует, мы сейчас с разных мест, с разных стран даже здесь, есть законы такие, что ты, если начнешь платить все, что они хотят, ничего тебе не останется. Поэтому в этих случаях еще включается совесть человека. По совести поступает. Вот. Где-то ему, ну, в одном случае мне так пришлось сказать, когда мне сказали, вот столько ты должен заплатить налог. Я сказал, я еще ума не лишился, чтобы я отобрал детей и вам отдал, а дети остались голодные. И не стал платить, и все. Вот так что в этих вопросах все равно, прежде всего, вы должны заботиться о том, чтобы оставалось в семье что-то.
Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Божие. В плане того, если они постились два раза в неделю, то нам, верующим, как быть? Братья, здесь праведность идет не от показная праведность. У фарисеев была показная праведность. Можно и три дня в неделю поститься, но праведность не превзойдет. Показная праведность – это наружная, это лицемерная праведность. А здесь говорится о внутреннем состоянии праведности перед Богом. То есть она должна быть перед Богом, не перед людьми, а перед Богом. Если же у нас будет перед людьми праведность, а перед Богом не будет, не войдем в Царствие Божие. Еще один из таких вопросов. Нельзя ли проводить такие семинары хотя бы два раза в год? Они так и проходят, и два, и три раза проходят, только немножко разные. То есть это у нас идет более расширенный семинар, Кавказское, Донецкое объединение. Но я думаю, что в этом году еще будет семинар, только уже будет, например, в Донецком объединении или в Ростовской области свой семинар будет. Может быть, совместно с детским семинаром, где-то на Кавказе свой семинар еще будет. Поэтому так они и проходят у нас 2-3 раза в год. Вот. Но мне бы хотелось сказать в этой ситуации, не приучиться бы нам есть церковной ложкой. Пришли на семинар, здесь немножко поднабрались, но теперь можно не готовиться. У меня уже, ну, крайне случайно, на месяц есть. О чем побеседовать с молодежью, так разборы провести, хорошо. Еще бы через месяц семинар, мне бы еще на месяц хватило бы. И так и жить, друзья, так не годится. То есть мы должны все равно, бравши хотя бы немножко опыта, и самостоятельно изучать Слово Божие и расти. Если будем только одними семинарами расти, с нас ничего больше не выйдет, друзья.
Можно ли применять физическую силу при нападении? Так, хулиганов на детей, на жену, если никого нет рядом, а только моя семья и разбойники.
Ну, прежде всего я хочу сказать, братья, можно ли, когда твою жену будет убить врага своего, чтобы защитить свою семью? Это обычно, когда люди в армии идут, там таких вопросов, ой-ой-ой, сколько задают. Не живите фантастикой, братья. Не живите ей. Не представляйте себе этих ситуаций. Как бы вы там себя повели,
во время боевых действий, во время насилия, грабежа, зла. Как бы вы сейчас ни жили какой бы фантастикой, у вас так не получится, братья. Это вы навсегда запомните. Так не будет. Реальность будет совсем другая. Мы планируем одно, в практике у нас происходит по-другому. Поэтому самый лучший вариант – молиться. Господи, не веди меня в искушение. Я знаю свои слабые стороны, где я не устаю. И я сразу заранее, если я предвижу, что такая ситуация может быть, я прошу, Господи, в этой ситуации я не устаю. Ты меня обведи ее вокруг. Я не смогу, у меня нет просто силы устоять здесь. Ну, еще Бог ни разу меня не подставлял там, где я не смог бы так себе провести в этом. Поэтому я думаю, что вот тут у нас нужно не гадать, заранее не планировать грех или там еще что-то, вот как вот я его сделаю, а оберегать. Не искушать Господа Бога своего, делай все возможное с нашей стороны, чтобы подобных ситуаций не было. В практике, в жизни мне попадались такие случаи. Ну, однажды мы идем, так еще помню, в молодости, двое братьев сзади, а три сестры впереди. Смотрим, там на них уже налетели, руки крутят им. Ну что, ну побежали, естественно, не бежать в сторону надо, а к ним бежать на помощь, а там дальше Бог поможет, как нам проводить, что там делать. Ну я думаю, что неправильно, если бы мы побежали и начали сразу «на тебе, получай», ничего подобного. Мы подбежали, ребята, что случилось? Они: «Ой, извините, ребята, мы не знали, что ваше». Все, и пошли, братья. И я думаю, что это все на все милость Божия. В других ситуациях, другой бы человек, это была бы драка бы. А это милость Божия, потому что вовремя успеваем в эти трудные моменты обратиться к Господу. Господи, помоги. Таких ситуаций в жизни много. Но зная, что сегодня такие ситуации учащаются, я должен сказать, нам нельзя искушать Господа Бога. Ходить ночами, гулять, тому подобное, там, неправильная ситуация. Мне иногда говорят так: ну, если ты верующий, зачем закрываешь калитку, зачем ты замок вешаешь, зачем машину замыкаешь и так далее. Я говорю, там существует для того замок, чтобы его замыкать и не искушать. Там, где нет замка, ну, там вопрос другой. А где он есть, его по правилу нужно закрыть, чтобы не искушать другого человека. Поэтому, и я скажу, бывает и нередко в жизни своей легли и забыли замкнуться, или ушли и забыли закрыть. И Бог хранит, но если я специально открою, скажу, смотрите, какой я герой. Вот, я уверен, что Бог обязательно допустит мне искушение, чтобы я мог смириться, чтобы я не гордился. Уповать на Бога – это не значит, делай, что хочешь. Бог дает разум нам, как нам правильно вести себя. Рамки нашего приличного поведения нам описаны в Священном Писании. А в особых ситуациях Бог нас научит, где нужно и душу положить за другого, а не за себя. Где нужно заступиться, а где нужно принять. То есть в этой ситуации Бог нас научит. Вот я так могу сказать.
Еще вопрос. Верно ли перед Богом искать любую работу, хотя бы на 20 гривен в месяц, лишь бы была справка о доходах, имея цель, чтобы доплачивали до минимума по 80 гривен на человека? Получается, почти на обеспечение у государства. Может, это и хитрость, или мудрость. Но ведь, имея такие законы, есть возможность. Братья, как Библия на этот счет говорит? Написано так: «Не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Значит, здесь написано, что нужно трудиться своими руками. И что делать? Делать полезное. Кстати, здесь вот в отношении работ, бывают работы, когда человек делает неполезное руками или ногами, и за это деньги получает. А здесь написано: делая своими руками полезное. И для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Не до минимума доводить, чтобы лишь бы семья просуществовала,
а чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть мы должны зарабатывать столько, чтобы и семья моя прожила, и было из чего уделять нуждающемуся. Вот к этому стремиться нужно, имея цель помогать другим. Я, братья, здесь так вот бы еще сказал, что апостол Павел в послании, в книге «Деяния апостолов», он говорит, когда с пресвитерами Ефеса прощается, говорит: «Вы знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисии». То есть те, которые были с ним. Не только свои нужды он обеспечивал, но и нужды, которые были при нем. Поэтому иметь на помощи государства и с этой целью не работать, в общем-то, это неправильно. Хотя считаю хорошо, что на Украине доплачивают, там я слышу, за газ платят, в России не платят за газ государства. Вот Украина за газ платит, по-моему, и за свет даже. Так кажется, да? Вот субсидии всякие выделяют. Ну да, это точно так. Вот. Ну это неплохо. Но тем не менее, братья, мы должны стараться, чтобы семья была обеспечена. Чтобы не оказалась семья в трудном положении. И чтобы уделять нуждающемуся. Вот для этого и Бог дает и руки, и голову, чтобы мы могли зарабатывать. Да, пожалуйста.
Это бытует такое мнение у людей верующих, что церковь обязана помогать. Я же в церкви, мне обязаны помочь строить, обязаны помочь семью содержать и так далее. Это неправильное понимание, братья. Я хочу сразу сказать, нам никто ничего не обязан. А мы обязаны помогать церкви, нуждающемуся, строящемуся, больному. Вот так должно понимать правильно. Священное Писание не ставит так вопрос, что ты находишься в церкви, и тебя обязаны содержать, тебе обязаны помогать. А оно ставит обратный вопрос, что если ты находишься в церкви, ты обязан содержать, ты обязан помогать. Понимаешь, да, братья? А то такое бывает, как это? Я же в церкви, что это мне не помогают? Я там когда-то помогал, теперь пусть мне помогают. Вот такого нигде, такого обязанности не существует в церкви. А сколько мы живем, столько мы обязаны помогать, трудиться, уделять нуждающимся. А Бог позаботится, конечно, и обо мне в нужное время. Но делать с той целью, чтобы потом мне сделали, это неправильно.
Наверное, пора заканчивать.
Ну что, братья, будем заканчивать наше общение молитвой. Встанем для молитвы.
Строгом душ человеческих у нас ничего нет общего. Ну скажите, а разве он успокоился? А разве он перестал иметь желание иметь что-то с человеком, а тем более с христианином? Разве его цели изменились по отношению к человеку? Он любым способом желает заиметь знакомство, сдружиться. Для чего? Для того, чтобы погубить эту душу. Он сегодня не успокоился, и он сегодня продолжает свою работу. Поэтому апостол Павел в послании Галатийской церкви говорит, что Господь Бог Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы спасти человека от его грехов, но он пришел для того, чтобы спасти его от лукавого века, от настоящего лукавого века. Братья и сестры, скажите, этот настоящий лукавый век был то время, или он сегодня есть? И может быть еще хуже. Я верю, братья, что сегодня он еще хуже. Этот настоящий лукавый век. Дорогие братья и сестры, настоящий лукавый век. И мы в этом настоящем лукавом веке живем. Слово Божие раскрывает нам, из чего состоит настоящий лукавый век. В послании Ефесянам 5:16 написаны такие слова: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Так говорит Слово Божие. В этом настоящем веке есть дни, которые лукавы. И Слово Божие говорит: «Дорожите временем». Я верю, друзья, что каждому из нас какие-то были побуждения от Духа Святого. То ли покаяться, то ли сделать доброе дело, то ли встать помолиться. А наш, наверное, откуда-то приходили мысли. Я думаю, что они всех одинаковые. то это потом, то это в следующий раз, то этого сделаю чуть попозже. И, как правило, мы не делали, если сразу не сделали. Друзья, а Слово Божие говорит, дни лукавы. Сегодня Бог тебе дает возможность, пользуйся, не откладывай, потому что завтра может не прийти. Друзья, Матфея 12:39, там сказано, что род лукавый и прелюбодейный. То есть, здесь говорится о людях, что они лукавые и прелюбодейные. И не только в единичных таких количествах, но целый род. Друзья, еще эти люди, которые лукавые, они окружают нас. И мы с ними, может быть, соприкасаемся на работе, в школе, или просто на улице, это наши соседи. И скажите, что люди лукавые будут делать? Скажите, они будут хорошее что-то делать? У них, может быть, на первый случай будет что-то хорошее, но дальняя цель у них всегда плохая. Поэтому, братья и сестры, в настоящем лукавом веке нас окружают не лукавые, нас окружают люди лукавые. И это действительно так. Иисуса Христа эти люди окружали и постоянно преследовали цель где-то уловить, где-то какую-то подножку подставить. Это, друзья, ихняя работа. И через этих людей действует дьявол. Братья и сестры, Псалом 144 сказаны такие слова. «Не дай уклониться к словам лукавым». В нашей жизни много слов. И говорят, что даже тысячи слов мы произносим в день. И порой, друзья, эти слова бывают нечестными, неискренными. А словами те слова, которые употребляет враг душ человеческий, и которые исходят от него. Слова лукавые. Братья, я так понимаю, что это слова нечестные, неискренные. Это слова, которые таят, может, маленькую примесь обмана. Братья и сестры, помните, Анане и Сапфире апостол Петр говорит, зачем вы солгали Духу Святому? На первый взгляд картина не совсем такая тяжелая. Может, некоторые, может быть, и повторяется где-то так вокруг нас. Кто-то, может быть, так сегодня делает в этом мире. Не совсем тяжелое, но солгали Духу Святому. Слова лукавые. А тем более по отношению к Духу Святому. И вот и закончилась жизнь печально. Дорогие братья, какие у нас слова? И мы порой произносим, не задумываясь, что за каждое слово, как написано, мы будем давать отчет. Чьими словами я пользуюсь? И может быть слова лукавые все более и более увеличиваются в моей жизни. И я более и более привыкаю к этим словам, потому что вращаюсь на работе, где постоянно эти лукавые слова, злые слова, нехорошие. И эти слова, может быть, повторяются у меня, может, в школе где-то научились детки. Друзья, есть слова лукавые, которые нам нельзя никак произносить, потому что это слова не святые. Братья, а Иисус Христос пришел избавить от настоящего лукавого века, от настоящих лукавых слов, которые есть в этом мире. Еще, братья, Псалом 56. Это Давид молится Господу и просит прощения. Говорит, лукавое пред очами твоими сделал. Лукавое пред очами твоими сделал. Дела лукавые, братья, сестры. Лукавые дела окружают нас. И я смотрю сегодня настолько, даже законы работают на то, чтобы поставить человека в такое положение, чтобы он делал эти дела лукавые. Там нужно обманывать того, там нужно обманывать другого, там нужно то делать, третье, для того, чтобы жить хорошо. Братья, сестры, лукавые дела окружают нас. А вот эти лукавые дела делает дьявол, делают его люди, и эти дела предлагают делать нам. А Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить нас и от грехов, и от настоящего лукавого века. Еще, друзья, скажу, еще Библия нам открывает, что есть даже вера лукавая. Знаете, это записано во втором послании, в первом послании Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которую прежде обитала у бабки твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверена, что она и в тебе». А в украинском переводе сказано «нелукавная вера». Приводя на память нелицемерную, нелукавную веру. Если есть нелукавная вера, то есть и вера, которая от лукавого. И человек, находясь в вере, думает, что он правильно верит, а эта вера была от лукавого. Друзья, сколько сегодня этих заменителей настоящей искренней веры? Сколько сегодня сатана пытается увлечь человека различными другими и новыми различными верами? Друзья, это вера от лукавого. Братья и сестры, какое трудное мы время живем. И это время, оно еще труднее и труднее становится. Даже сравнив за 15-10 лет, насколько раньше было легче жить. Вот этого лукавства не было так видно, как сейчас. А может быть, друзья, уже многие привыкают к этому лукавству, не замечают его. А Слово Божие говорит, настоящий лукавый верх существует. Он есть вокруг тебя и меня. Что же мне делать, дорогие друзья? Братья и сестры, как мне в таком положении вот, прожить чистой святой жизнью? А здесь сказано, что Иисус Христос пришел для того, чтобы нас избавить. Слово «избавить», друзья, это спасать своим заступничеством. Это спасать для того, чтобы мы были чисты, святы, непорочны. Я верю, друзья, что, может быть, бывают в нашей жизни такие моменты, впадаем, то ли лукавое слово проскочило, то ли какое-то дело попало по своей неопытности. Ну что делать в таком положении? Дальше продолжать, как Давид, усложнять свое положение? Или тут же обратиться к Господу? Господи, выручи, помоги, подскажи, как выйти с этого положения? Братья и сестры, у нас есть Иисус Христос, который желает избавить нас от настоящего лукавого века. И поэтому нужно для того, чтобы Он избавил, иметь дело только с Ним. И стараться, братья и сестры, удаляться от всего этого лукавого. Потому что как сатана хитро вот, работает с верующими людьми. Сам он не показывается перед христианами, но предлагает делать свои дела. Предлагает говорить свои слова. Друзья, прямого контакта нету, но есть эти косвенные контакты, которые дадут ему право сказать в итоге, он мой человек, он делал все мои дела. И тогда только глаза откроются, и человек увидит, в каком он печальном положении. Братья и сестры, я думаю, что лукавый и ленивый раб не знал, что он лукавый и ленивый раб. А когда Иисус Христос сказал, ты лукавый и ленивый раб, почему? Он пропитался лукавством, делая вот эти лукавые дела, которые заставляют сегодня человека делать враг душ человеческих. Братья и сестры, эти дела окружают, эти слова окружают, эти люди окружают. И я должен с вами сохранить себя чистым, святым, непорочным, чтобы на меня имел только право один Иисус Христос, Господь Бог. Чтобы сказал, это мой раб, это раб, который исполнял мои дела, он делал исполнял мою волю. А если, братья и сестры, я числюсь христианином, но у меня слова лукавые, дела лукавые, знакомые, близкие, с которыми Господь говорит, не сообщаться, лукавые, и я делаю с ними одно дело. Друзья, к какому итогу можно прийти? Кто на нас предъявит право? Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос пришел, чтобы спасать нас от настоящего лукавого века. Ну что делать? Что делать? Может быть, как вот мне оказаться, еще, может быть, какие советы нам может дать Библия, чтобы сохранить себя? Братья и сестры, апостолы тоже жили такое же время. Настоящий лукавый век и в то время существовал. И как они сохранили себя? Как они сохранили себя? Во-первых, они были рядом с Иисусом. Они слышали слова Иисуса. Они делали дела Иисуса. Ну, Иисус поручал кому какие дела делать, они делали. Они, апостолы, они делали, они были с Иисусом, они были в Нем. И они сохранили себя от настоящего лукавого века. Они верные, Господь, которым сказал, будете судить 12 колен Израилевых. Братья и сестры, еще есть послание Иоанна, такой текст Священного Писания. «Рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный свыше должен хранить себя в настоящем лукавом веке. И лукавый не прикоснется к нему. Потому что у нас есть Господь Бог, который сильнее врага душ человеческих. И когда увидите, может, в своей жизни обстановку какую-то хитрую, темную, есть у нас Избавитель, который спасет нас своим заступничеством. Он вступится и вопросы наши разрешит. Братья и сестры, Христос пришел не для того, чтобы прощать мои грехи, не для того, чтобы я постоянно с одним грехом приходил каждый день, но Он хочет избавить от греха и от настоящего века, в котором мы с вами живем. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, мы сейчас будем обращаться к нашему Избавителю. А может быть, кому-то сегодня нужно будет дорожить временем, потому что дни лукавые. И может быть, сегодня кому-то нужно уйти отсюда прощенным, освобожденным. Может, у самого уже силы нету, и вера ослабла. То, друзья, я советую ничего общего не иметь с врагом душ человеческим, а сегодня продолжать чистую, святую, богоугодную жизнь с Богом, который нас ведет в вечное царство, которое обещал всем любящим Его. Помолимся Ему. Аминь.
Я буду читать Слово Божие, а потом будем молиться, и после больше уже не будет проповеди. Я прочитаю отрывок из одной из самых известных библейских историй, историю, которую знают все, и дети, и взрослые. Это история, когда Даниил был в львином рве. И я прочитаю не всю историю, а только выдержку. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“ Тогда Даниил сказал царю: „Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления“. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их». Братья и сестры, из прочитанного отрывка я сразу хочу наше внимание сосредоточить на одном предложении. Об этом мы с вами и будем рассуждать. Думаю, что, наверное, минут 40 мы поразмышляем над этим. Здесь написано вот как: «И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем». То есть, друзья, наши рассуждения будут о повреждениях. Какие бывают повреждения? Вот Даниил побыл в опаснейшей ситуации, в очень опасной обстановке. То есть львы были самые настоящие. Это когда я был маленький, нам мама рассказывала эту историю. Вот Даниил там во рве львином, и львы, они такие мягкие, нежные, трутся об ноги Даниила, а он их гладит. И такая картина очень добродушная и приятное получается, как будто львы это были кошки такие крупных размеров. Друзья, львы были самые настоящие. И они были голодные. Потому что когда других людей туда бросили, написано, они не достигли до дна рва, как львы сокрушили все кости их. Друзья, а Даниил провел ночь во рве, и на нем не оказалось никакого повреждения. Друзья, какие бывают повреждения? Повреждения бывают видимые и невидимые. Ну вот, например, помните, когда Иаков был в местечке, которое называлось Пенуэл? Вернее, потом стало называться Пенуэл. Написано, и боролся некто с ним. И, видя, что не одолевает, говорит, отпусти меня, ибо взошла заря. А Иаков говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Написано, и благословил его, и коснулся состава бедра, и повредил у него состав бедра. И Иаков захромал. Вот я хочу спросить, друзья, вот здесь мне нравится, что и дети сидят и слушают, и тем более история для них знакомая. Вот это было повреждение видимое или невидимое? Когда Господь повредил бедро Иакову, это повреждение было видимое. Иаков захромал. И те люди, которые раньше знали Иакова и теперь его встретили, они увидели, что в Иакове произошла перемена. Он теперь хромает. Повреждения бывают невидимые. Был один такой случай. Один брат решил отпраздновать день рождения. И решил шашлык жарить. Как это вот бывает в последнее время, все чаще такое явление. Ну, а для шашлыка там уксус приготовить решил. Ну, а вместо уксуса понюхал бутылку, вроде уксус. Оказалось, уксусная кислота. Поставил с открытую пробку, бутылку с открытой пробкой. А здесь девочка маленькая бегала. Ну, наверное, годика ей было, еще двух не было. Ну, она подошла, взяла бутылку и выпила. И выпила много. Попала в больницу. Врачи начали прогнозы такие говорить, что, наверное, не выживет. Ожог получился очень сильный. Ну и попросили нас совершить молитву. И вот я с одним служителем прибыли в больницу. Главврач отделения там нас встретил. Мы ему сказали, что мы пресвитеры, хотим помолиться над девочкой. Он нас повел в реанимацию. Вот мы заходим, смотрим, лежит девочка, трубки к ней подключены всякие. Ну, такая, как будто здоровенькая. И кожа у нее, цвет нормальный, и как будто спит. А у нее страшный ожог внутри, повреждение. Повреждение невидимое. Если бы не трубки подключенные, никто бы и не догадывался, или если не это место, никто бы и не догадывался, что у девочки повреждение. Братья и сестры, повреждения бывают исправимые, бывают неисправимые. Ну вот, например, Дина была такая девушка, помните, да? С ней случилось несчастье, когда Яков пришел в Сихем. Случилась беда, повреждение. Время прошло, кажется, беда прошла, а повреждение можно было уже исправить или нет? Уже нельзя было исправить. Или вот Самсон. У Самсона, какое повреждение было у Самсона, братья и сестры? У него было два повреждения, да? Первое повреждение, ему обрезали волосы. А второе повреждение, выкололи глаза. И привязали его к столбу за шею, цепью. И написано, молол в доме узников. Прошло время, волосы отросли. И уже не было заметно, что они были обрезаны, волосы отросли. То есть одно повреждение исправилось. А второе повреждение исправилось или нет? Уже не исправилось. Так и погиб Самсон, будучи слепым. И никогда уже зрение к нему не вернулось. Братья и сестры, ну зачем я это рассказываю? Ну мало ли у кого повреждения, кто-то без пальца, а кто-то слепой или полуслепой. Ну, в общем-то, я не об этом веду речь, друзья. Вот, например, в древности написано, что священником, кто мог быть священником, братья и сестры? Вот давайте вспомним. Мне говорили, что беседа будет. Ну, как бы беседа. Я понимаю, что это не беседа, а длинная проповедь. Но все равно, чуть-чуть побеседуем. Кто мог быть в древности священником? А? Беспорочный. А вот по происхождению кто мог быть священником?
Значит, из колена Леви. Все из колена Леви могли быть священниками или нет? Не все. Только потомки Аарона могли быть священниками. Из колена Леви, а еще плюс потомки Аарона. То есть те, кто от Аарона произошли. Сыновья, внуки, правнуки. Друзья, ну и написано, что священником мог быть только беспорочный. То есть он должен был быть от Леви и от Аарона произойти. И должен быть беспорочный. То есть, если у потомка Аарона не было руки, например, он уже не мог быть священником. Или одного глаза не было. Или даже бельмо было у него на глазу и уже не мог быть священником. То есть, должен быть беспорочный. Друзья, апостол Петр пишет, что мы с вами цари и священники. То есть царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. В книге Откровения мы читаем, что когда Иоанн увидел церковь Христову на небесах, они песню поют: «И ты соделал нас царями и священниками». То есть, братья и сестры, в церкви священники кто являются священниками в церкви? Все братья и сестры. Не только братья, но и сестры тоже. То есть принцип Нового Завета – это принцип всеобщего священства. Братья и сестры, а может быть священник в Новом Завете порочный? Но если он без пальца или там без руки, все равно может быть священником. Скажите, а если у него духовная порочность? А это уже дело опаснее. Это уже опаснее. Братья и сестры, то есть я имею в виду порассуждать с вами именно о порочности духовной или о повреждениях духовных. Вот еще одна дополнительная мысль. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть, друзья, мы сами себя должны представить Богу в жертву. Скажите, жертва порочная могла быть или не могла быть в древности? Нельзя было порочную жертву. Ну, скажем, если овца без ноги или слепая овца, ее же в жертву приносить было нельзя. Даже если у нее ноги чересчур длинные, все равно уже нельзя ее было приносить в жертву. Братья и сестры, если мы должны себя представить в жертву Богу, во-первых, священниками должны быть, а во-вторых, мы представить себя в жертву Богу, то эта жертва должна быть без повреждения. Кстати, когда избирают служителей в церкви, читают места Писания из Тимофея и из Тита, написано: епископ должен быть, и на самом первом месте стоит непорочный. А непорочный, это значит, неповрежденный он должен быть. Ну вот как Даниил, когда его из рва достали, и никакого повреждения нет. То есть епископ должен быть неповрежденный, непорочный. И служитель, и диакон. Ну, братья и сестры, и все мы с вами должны быть без повреждения. Ну и все-таки, какие бывают духовные повреждения? Я прочитаю место Священного Писания. Это второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Я буду читать, а вы сразу думайте, старайтесь определить, о каком повреждении здесь идет речь.